новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Это программа «Поток», финальная в этом году, поэтому я предлагаю нам с вами вместе этот финальный поток и провести. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-8-948. Телеграм для ваших сообщений. «Говорит и Москобот» смотреть можно в телеграм-канале, в YouTube-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте на движение посмотрим. Движение в городе у нас становится все сложнее. Сейчас Яндекс подгрузится. Ну, кстати, шестибальные пробки с перспективой как-то усиления, наверное, или усложнение движения в городе до 7 баллов в течение ближайших 3 часов. Основные пробки на Садовом кольце, скажу, да, не везде. В общем-то, пробки на Садовом кольце и на улицах, которые как раз и в Садовое кольцо перетекает. Вот здесь тоже везде большие-большие пробки. Третье транспортное кольцо. Туго тоже везде, за исключением участка свободного, примерно от Шарикоподшипниковской улицы, внешняя сторона, до шоссе энтузиастов и обратно. В остальном набирайте терпение. По МКАДу проехать, ну, еще более-менее можно. Вот разве что вылетные магистрали после МКАДа и до МКАДа едут нормально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Александр Вучич допустил, что «Северный поток» заработает после продажи его американцам. Далее мы с вами обсудим заявление замглавы МИДа Сергея Рябкова, который заявил, что роль ядерного оружия в российской политике безопасности заключается в отрезвлении тех, кто решается покушаться на коренные интересы России. Потом мы с вами обсудим заявление Дмитрия Медведева. Он охарактеризовал вот это норвежское судно, которое отказалось спасать российских моряков с тонущего судна «Урса Мейджор». И в конце мы с вами обсудим ситуации, как люди попадают в неловкой ситуации, когда дарят подарки. И что дарят? Оттолкнемся от британцев, которые сказали, что каждый пятый житель британцев Великобритании ежегодно получает неудачный подарок. Обсудим, как не попасть впросак. И про новогоднее настроение наша сегодняшняя своя правда.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Александр Вучич, президент Сербии, допустил, что «Северный поток» заработает после продажи американцам. США через год могут купить «Северный поток», заявил сербский президент. В ноябре американский инвестор Линч заявил о планах поучаствовать в торгах, если Nord Stream 2 будут продавать. Россия такого желания не изъявляла. США купят газопровод «Северный поток», который был разрушен в результате диверсии в 2022 году, заявил Александр Вучич, передает местное издание «Новости». Не более чем через год американцы собираются это сделать. Сказал Вучич, и ссылается как раз он на инвестора Стивена Линча, который 20 лет занимался бизнесом в России. Александр Фролов с нами, замгендиректора Института национальной энергетики, главный редактор «Инфотек». Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что это за схема такая придуманная кем-то?
Ох, это надо господина Вучича, мне кажется, спрашивать.
Но он же подает какие-то сигналы явно.
Ой, нет? При всем уважении, мне кажется, что сигналы, которые он подает, находятся, давайте мягко скажем, в каком-то очень узком контексте того разговора, в котором эти сигналы подавались.
Так, интересно.
Возможно, он это привел в качестве какого-нибудь примера злокозненности американского империализма. Вот. Если более серьезно, то совсем уж сбрасывает со счетов вероятность покупки газопровода, неработающего газопровода «Северный поток-2» американским инвесторам сбрасывать совсем уж не надо со счетов. Угу. Однако тут проблема вот в чем. Купить трубу мало. Надо договориться сразу с несколькими составляющими и иметь, ну, как бы так помягче выразиться, уметь видеть будущее, если угодно. Давайте разберемся, что же там нужно сделать. «Северный поток-2» нельзя эксплуатировать сейчас, хотя одна из двух ниток. Нитки – это буквально два газопровода, идущих параллельно. То есть «Северный поток-2» – это не газопровод, как обычно понимается, труба проложенная. Это система магистральных газопроводов, там включающая в себя две трубы, положенные параллельно. Вот одна из этих ниток, как эти трубы называются, пострадала в ходе теракта в конце сентября 2022 года, а вторая якобы не пострадала и может быть эксплуатируема в любой момент времени, когда сторонам будет угодно. Но, а когда сторонам будет угодно? «Северный поток-2» не прошел необходимой сертификации, так. То есть его нельзя эксплуатировать по юридическим соображениям. Ну, хорошо, допустим, вот американский инвестор, он пришел, с ноги выбил дверь к Урсуле фон дер Ляйен, к Олафу Шольцу, сказал, а ну быстро выдавайте сертификаты. И они выдали сертификат, ну, потому что человек в ковбойской шляпе, в сапогах вот этих вот, тоже ковбойских пришел, как такому отказать? Не то, что русские лапотники тут приходили, что-то просили, нет-нет-нет, выдали ему сертификат. И в Европейском Союзе потребление газа сейчас в год составляет порядка 330 миллиардов кубических метров. В 2021 году было 415 миллиардов кубических метров. Это мы не учитываем Великобританию, которая тоже просела по потреблению газа. Если сейчас выдадут «Северному потоку-2» разрешение на эксплуатацию, а спрос на эти объемы, которые можно прокачивать через «Северный поток-2», есть? Ну, вот если... Кто-то уверен, что есть, ну, хорошо, вот я пока не уверен, что...
Тоже вопрос, зачем это покупать спрос... тогда, да, если
ну,
спроса
это вот,
нет.
Безусловно, могут возникнуть условия, при которых этот спрос появится и загрузка будет оправданной. Я даже могу вам эти условия описать, но, боюсь, хронометраж нашего с вами разговора не позволит это сделать. Просто зафиксируем, да, возможно, увеличится потребление, можно будет загружать. Ну, надо тогда еще договориться с российской стороной, которая должна будет согласиться поставлять газ на условиях, каких? Нужно договориться об условиях поставки, если это газопровод, принадлежащий уже не Nord Stream 2 АГ, которая, в свою очередь, принадлежит Газпрому, то на каких условиях будет осуществляться транзит газа.
Но это интересно, может быть, это какая-то попытка действительно потом что-то такое предложить не очень выгодное, но все же ваши ресурсы, но вся инфраструктура наша, и мы вам позволим торговать своими ресурсами в обмен на то, что вы откажетесь от принадлежавшей вам инфраструктуре.
Ну,
и
не да, будете понимаете, в чем дело? Инфраструктура мало кому нужна без ресурса. Это вообще очень большая ошибка европейских политиков. Я не про господина Вучича, это я так, знаете, опираясь на события последних лет 20, а то и 24 уже, опираясь, могу вам заметить, они переоценивают значение инфраструктуры. То есть недооценивать ее тоже не надо. Но самое главное – это ресурс. Второе, что важно, это спрос на этот ресурс. И только в третью очередь важна инфраструктура. От того, что вы проложили трубу, газ не появится в ней. В ней газ появится только если вы до того, как проложили трубу, договорились с поставщиком. И более того, с поставщиком вы могли договориться только при условии, что у вас есть гарантии стабильного спроса, притом на долгий период времени, чтобы позволило вам компенсировать затраты на инфраструктуру и чтобы поставщику компенсировало это соглашение затраты на извлечение газа из глубин, из недр, в общем, земли и отправку этих объемов потребителю куда-то за 3-9 земель.
А вот интересно здесь, Александр Сергеевич, да, но вот ведь вот этот инвестор Линч, который, как говорит Вучич, очень долго работал здесь и теперь вот предлагает, соответственно, инвестировать, выкупить эту трубу, он же обращался вот в ОУФАК Минфина США о получении разрешения вести соответствующий переговор. И интересны его аргументы. Дерусификация актива и разделение операционной деятельности, предоставление украинскому правительству миноритарной доли в трубопроводе, контроль Минфина США над поставками и доходами, причем в рамках проекта, вот это интересно, и нивелирование экологических рисков.
Ну, вы же понимаете, если труба построена российскими специалистами...
Она очень рисковая,
она очень опасная. Но если человек в ковбойской шляпе покупает эту трубу, извините, это невозможно серьезно обсуждать. Я каждый раз представляю себе такого, знаете, Джорджа Буша-младшего.
Но это оформлено в бумагу, в шляпе, я поняла. Но это действительно оформлено в бумагу.
Вот эта история не позволяет мне достаточно серьезно относиться к к тому, что какой-то инвестор предложил выкупить. Хорошо, инвестор, ты предложил выкупить. Какие у тебя гарантии есть поставок по этой трубе? А Россия согласится поставлять, если ты выдвинешь какие-то неприемлемые условия? Еще раз, я не говорю, что он выдвигает неприемлемые условия. Да. Более того, я вообще не вижу, чтобы он выдвигал нам какие-то условия. То есть идти в чудесную вот эту вот организацию и какие-то... Там я давайте объясню, почему он пошел, что это за ОФАК. Да, очень забавно звучит. Это служба по контролю за исполнением санкционных норм, которые принимают Соединенные Штаты. Северный поток-2 находится под санкциями разного рода, в первую очередь касающимися вопросов строительства, частично вопросов эксплуатации, и без решения вот этого вопроса тоже возникает ряд сомнений в том, что оправданно покупать эту трубу. Но, еще раз, это вопрос как раз-таки для американского инвестора, потому что он рискует, если он вкладывает деньги, потому что на него могут распространяться какие-то ограничения санкционного характера. Европа, ну вот если мы представляем, что инвестора нет, а просто вот есть европейская там комиссия, Олаф Шольц сидящий, или кто там вместо него будет скоро, ну или не будет, мы же пока не знаем. Вот, некие покупатели российского газа и, собственно, «Газпром». Вот эти четыре стороны собрались, обговорили, решили, ну, так и быть, «Северный поток-2» можно эксплуатировать. И его можно будет эксплуатировать. Ни в какие... Трежерис, господи боже мой, Минфин Соединенных Штатов Америки идти не надо будет. Благополучно можно это решить вот так вот, на четверых этот вопрос. Решается ли он? Нет, он не решается. Более того, чисто политически не Евросоюз в лице, ну точнее не Еврокомиссия в лице там своих лучших представителей и представительниц, не руководство Германии решать этот вопрос не хотят абсолютно, ну, абсолютно на политических основаниях. Вот, а то, что господин инвестор вот пошел в Минфин, ну, а в Минфине ему что скажут? Что, дорогой друг, ты извини, конечно, схема очень интересная, а у тебя гарантии какие-то есть? И дальше он что будет делать? Он пойдет в руководство Украины что-то предлагать? Это опасно. У него сразу денег попросят.
А самое главное, просто здесь? Вообще вся эта схема выглядит, ну, предельно странно, когда задействованы все, кроме России. При том, что газ-то русский. Откуда газ качается?
Ну, газ русский, не, ну, подразумевается, видимо, что мы в любом случае будем поставлять газ. Но, еще раз, не надо переоценивать значение инфраструктуры. Важен продавец и важен покупатель. Все остальное приложится.
Спасибо большое, Александр Сергеевич. Вас благодарю. Александр Фролов был с нами, замгендиректора Института национальной энергетики, главный редактор. Редактор «Инфотек».
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
«Поток». Успеем сказать главное.
Замглавы МИД России Сергей Рябков в блиц-интервью «Коммерсанту» заявил, что роль ядерного оружия в российской политике безопасности заключается в отрезвлении тех, кто решается покуситься на коренные интересы России. Реальность же роли ядерного оружия в российской политике безопасности в любом случае неизменна. Данный инструмент до момента его гипотетического применения в крайних обстоятельствах самообороны призван вразумлять, если хотите, отрезвлять тех, кто решается покуситься на интересы российского государства, балансируя, как происходит сейчас, на грани прямого открытого вооруженного конфликта. Дмитрий Стефанович с нами, научный сотрудник Центра международной безопасности ММ «Уран». Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, каковы признаки отрезвления и наблюдаем ли мы их?
Вопрос сложный, конечно, потому что действительно очень тяжело понять, как можно наблюдать отрезвление, тем более если, собственно, предмет наблюдения особо и не признается в том, что он был опьянен теми или иными вещами. Вот. Но на самом деле я бы, раз уж мы обсуждаем интервью господина Рябкова, сделал отсылку к еще одной из его фраз относительно ядерного сдерживания, связанной с тем, что, в общем, оно работает до тех пор, пока у нас нет обмена ядерными ударами. А что касается остальных задач, про это можно уже дискутировать. И вот, соответственно, как мне кажется, вот если говорить, есть отрезвление, какое-то нет отрезвления, то, что эскалация со стороны западной группы поддержки Украины все-таки идет очень медленно. И даже вот буквально сегодня были публикации, что, в общем-то, и эта самая группа поддержки не в восторге от того, как Украина использует те возможности, которые им разрешают использовать, это лишний признак того, что, наверное, все-таки читают то, что записано в наших документах, то, что говорят наши официальные лица.
Но интересно, что просто читают, да, может быть, делают паузу, но не отказываются, скорее всего, от своих вот этих вот стратегических интересов в этой плоскости, разве нет?
Ну вот тут главный вопрос, про который, кстати, говорят и ряд западных наблюдателей, и обозревателей, аналитиков, что вообще говоря, очень большие проблемы были с артикуляцией интересов этих самых западников, в первую очередь у американцев, ну и у европейцев тоже. То есть там все в основном сводится к тому, что будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется Украине. А для чего это делается, зачем это делается? В общем, конечно, были фразы еще 22-го года весны про стратегическое поражение. Причем иногда они звучали во фразе то, что, в контексте того, что это поражение уже наступило еще весной 22-го года. Вот. Но глобально, в общем, каких-то конечных целей с той стороны не озвучивали. Ну, к слову, на самом деле, у нас-то тоже конечные цели, они носят весьма условный характер, скажем так, специальной военной операции, и под них можно, в общем, подвести достаточно различные итоги, которые мы, надеюсь, все-таки придем.
Но интересно здесь, Дмитрий Викторович, такой момент. То есть, с одной стороны, Рябков говорит про некое отрезвление, но действительно признаки каковы? Потому что одно дело восприятие чиновниками, например, которые живут в своей парадигме, а другое дело, насколько общественное, например, настроение влияет на принятие решения там. То есть общественная реакция, она же с той стороны не бурная, это же не тот период там 70-х годов разгара гонки вооружений, когда были вот эти всякие антивоенные движения на Западе, действительно там боялись ядерного апокалипсиса, и каким-то образом это оказывало давление на политиков. А сейчас мы этого не наблюдаем.
Да, я здесь с вами совершенно согласен. То есть, да, под общественное мнение как бы подводятся какие-то совсем другие проблемы в качестве чего-то особенно важного. И даже в контексте, например, ядерной угрозы, все это сводится там, к невменяемой России, которая размахивает ядерной дубиной, а не к каким-то более глубоким, ну, собственно, подходам, более глубоким причинам того, что сейчас происходит. И действительно, в этом есть большая проблема. И самое главное, что крайне сложно на это самое западное общественное мнение воздействовать в условиях нашего достаточно активного перерубания каналов неформальных связей, каналов средств массовой информации, социальных сетей, которые очень активно занимаются, скажем так, с обеих сторон. То есть, понятно, мы сейчас пока не говорим о восстановлении какого-то железного занавеса, но как и в тот раз, так и в этот раз вот это вот разрыв сети коммуникации, им занимаются все участники процесса. Это нельзя сказать, что это чей-то один злой умысел. То есть вот это большая проблема, и как из этой ситуации выходить, пока достаточно сложно понять.
Можно
какие
ли
должны быть серьезные решения?
Вот интересно, когда администрация Байдена принимала решение о разрешении украинцам передавать и бить АТАК-МС по территории России, очевидно совершенно, что администрация хотела максимально расширить военные возможности Украины на фоне неудачи украинской в Курской области, на фоне продвижения российских войск и так далее. А в данном случае, и как бы совпало примерно по времени корректировка нашей доктрины и, соответственно, вот атака МС и удары по территории Российской Федерации. В данном случае можно ли рассчитывать, что новая администрация будет себя вести более осмотрительно или же нет?
Я думаю, что на самом деле то, что так долго эта вообще история обсуждалась в действующей администрации, и принято это решение было с огромным количеством ограничений, которые, опять же, никто не артикулировал, но они чувствуются, показывают, что, в общем, осмотрительность какая-то все-таки есть, пусть и не такая, какой бы нам хотелось. А что касается новой администрации, мне кажется, тут речь даже не столько будет про осмотрительность, сколько про желание заниматься, в общем, какими-то совсем другими вещами, чтобы Россия перестала быть проблемой, перестала быть той угрозой, которая может, в принципе, вообще закончить всю человеческую историю, или как минимум историю Северного полушария. Вот чтобы как-то с нами, не сказать разобраться, но, в общем, ну, наверное, урегулировать, можно сказать, наши дальнейшие отношения, чтобы самим решать другие проблемы. Я думаю, вот это будет главным приоритетом следующей администрации.
Дмитрий Викторович, а есть же мнение такое, ну, тезис, что, по сути, уже никакого контроля над вооружениями не существует?
Ну, тут, на самом деле, во-первых, вооружений много, и над какими-то вооружениями все-таки какие-то ограничения сохраняются. Но глобально, да, вся система контроля над вооружениями находится, как системное явление, находится в глубочайшем кризисе. И, кстати, одна из важнейших тенденций здесь, на которую, на самом деле, обратили внимание ряд экспертов уже лет 5-7 назад, что то, как США относятся к контролю над вооружениями, то, как разваливаются режимы контроля между нами и ими, в общем, отбивает любой аппетит у каких-то третьих стран на то, чтобы когда-нибудь присоединиться к этому процессу. Вот. И здесь, конечно, проблемы, они только усугубляются.
Можно ли предположить, Дмитрий Викторович, что на фоне действительно там применения орешника, корректировки нашей ядерной доктрины, все равно каким-то образом вот эта архитектура так или иначе будет меняться, пусть она пока что не оформляется в какой-то документальный формат. Но, например, в Европе откажутся от размещения каких-то видов вооружений, китайцы могут сказать что-то свое. Но потому что нельзя же говорить, что разработка и применение орешника, постановка его на вооружение, корректировка ядерной доктрины происходит в вакууме. Как бы та страна не пыталась это оформить и представить.
Я с вами совершенно согласен. Конечно, на это будет какое-то реагирование. И мое личное мнение, что действительно это лишний повод задуматься о моратории на ракеты средней дальности, как минимум, в Европе. Вот. Но, опять же, это произойдет не одномоментно. Я думаю, сначала новая американская администрация будет пересматривать в целом свои подходы в ядерной сфере и вообще среди стратегических вооружений. Я думаю, они, несмотря на то, что не так долго не были во власти, узнают много нового о реальном состоянии американского оборонно-промышленного комплекса, вообще ядерно-оружейного комплекса в частности. И тут предположить, что им будет интересно договориться о каких-то ограничениях, пускай секторальных, пускай и узких, я думаю, это вполне возможно. Да. Тем более, что Китай, как бы, вот, опять же, если посмотреть на другие виды оружия, вот буквально на днях, что называется, бросил перчатку, проведя полеты самолетов шестого поколения.
Есть тезис такой, что, по сути, вот эта архитектура контроля над вооружениями и вообще архитектура безопасности, она сыпется ровно потому, что стороны перестали уметь или иметь возможность коммуницировать. И, по сути, ну, невозможно вербализировать то, что ты хочешь от контрагента, и поэтому заговорили пушки. В данном случае все равно же рано или поздно садиться за стол переговоров надо, и о чем-то на ближайшую перспективу, не на 10, 15, 50 лет, нужно будет все равно договариваться. Или же вот этот период, как его правильно назвать, наверное, режима вот этого аврала пока что будет сохраняться, как вы думаете?
Я думаю, что режим аврала будет сохраняться, но все-таки я надеюсь, что это продлится меньше 5 лет и 10 лет. Я думаю, что в ближайшие годы надо будет отталкиваться от одна, как бы не набил оскомину это словосочетание, вот, и что-то выстраивать, потому что все-таки альтернатива гораздо хуже. Мы гонку вооружений уже чудом пережили одну, и новую гонку вооружений с новыми доменами, с так называемыми, с новыми сферами, с новыми участниками, это будет очень опасно.
А Сергей Караганов, кстати, утверждает, что европейцев нужно будет отрезлять гораздо более жестко, они совсем потеряли страх перед атомной войной. И в третий раз за последние 120 лет готовят мир к мировой войне.
Ну, как бы, с Сергеем Александровичем мы не раз и не два спорили, скажем так, и публично, и не публично. Вот. Но на самом деле я думаю, что европейцам требуется скорее даже не столько отрезвления, сколько сознание своего места в мире. И мне кажется, будущая американская администрация очень сильно в этом деле поможет.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Викторович. Я вас благодарю. Дмитрий Стефанович был с нами, научный сотрудник Центра международной безопасности и Меморан. Еще от... Так, переживем ли мы следующий год, не будет ли какого-то ядерного апокалипсиса, говорит наш слушатель. Но, вы знаете, можно философски ответить, конечно, поживем-увидим, но, с другой стороны, мы в последние 3 года постоянно всерьез говорим о нависшей ядерной угрозе, но кажется, что все-таки странам баланс так или иначе удается выдерживать. Вот, поэтому давайте все-таки заранее, как это называется, заранее не паниковать. Но вот Сергей Рябков, замглавы МИДа, говорит, что именно роль ядерного оружия в российской политике безопасности, она и заключается в отрезвлении тех, кто решается покуситься на коренные интересы Российской Федерации. И, по сути, ядерное оружие сохраняет все-таки свою основную функцию как оружие сдерживания. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16.36, столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Разразился скандал настоящий, связанный с спасением российских моряков с вот этого тонущего судна «Урса Мейджор». Норвежское судно отказалось спасать терпящих бедствия моряков. Норвежская Bulk Ship Management ответила на обвинение владельца российского сухогруза «Урса Мейджор» в том, что экипаж затонувшего судна отказались взять на борт. В Осло заявили, что выполняли инструкции спасателей. Спасательная операция проводилась морским спасательно-координационным центром в Картахене, который отвечает за такие операции в этом районе. Вот это морской спасательно-координационный центр приказал капитану не брать на борт экипаж судна терпящего бедствия, поскольку их спасательный корабль был на пути к месту происшествия, но не совсем там. При этом в Кремле осудили Норвегию за отказ спасать российских моряков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим отказ норвежских моряков. Ну, а Дмитрий Анатольевич Медведев у себя в телеграм-канале сказал, что почему так же он считает, что за такой поступок Европа должна понести серьезное наказание. Валерий Ванин с нами, он адвокат. Валерий Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а объективно есть действительно свидетельство того, что норвежское судно нарушило какие-то правила? И, соответственно, какие последствия могут здесь быть?
Ну, не оказание помощи, безусловно. Здесь сразу целый букет статей. Допустим, международное законодательство, скажем, конвенция ООН, это регулирует отношения, казалось бы, международные, но все равно она вменяет обязанность государства, под чьим флагом идет судно, оказывать эту помощь. То есть здесь получается, что это судно несет ответственность перед норвежским государством, если это судно шло под норвежским флагом. То есть Российская Федерация на это судно повлиять не может, но Российская Федерация может привлечь к ответственности физических лиц, допустим, капитана, там, членов команды, а потом уже каким-то образом доставить их на скамью подсудимых в Россию и здесь судить.
Но, по сути, вы, изучая вот эту историю, что вам, как профессионалу, бросилось именно в глаза? Вот пытаются сейчас Норвегии объяснить, что ну, там на пути было спасательное судно, и якобы оно сказало, что вы держитесь, в смысле, держитесь в стороне, а мы придем. Ну, тоже странно.
Ну, вам по-честному сказать?
Конечно. По-нечестному все могут, а вы скажите по-честному.
Ну, по-честному, первое, что пришло на ум, это доигрались. Доигрались вот в эту, желейную какую-то вязкую политику, вертели мы ваши санкции, нам это все равно. Вот это вот обесчеловечивание русских, обесчеловечивание России. Как бы нам это все равно, мы на это не реагируем, делайте, что хотите. Ну вот доигрались. Это один из шагов на пути к применению оружия массового поражения в отношении русских. Потому что в глазах западной публики, которая, в отличие, гораздо сильнее верит в средства массовой информации, вот то для них то, что сказали по телевизору, это правда, это у них не обсуждается вообще ни разу. И когда вот идет обесчеловечивание России русских, то потом все будут радостно потирать руки, что вот этих нелюдей наконец-то уничтожили. Вот первое, что приходит в голову, это доигрались. Дотерпелись, называется. Надо реагировать на это, но это недопустимо. Вот, допустим, так же, как с санкциями. Барак Обама там принял первые санкции, значит, что он запретил там каким-то двум-трем действующим лицам российской политики куда-то там приезжать. И вот хохотали, держась за животы. Значит, ха-ха-ха, нам не страшны твои санкции, Обама какой-то дурачок там, да, ввел свои дурацкие санкции. А сейчас? Ведь то, что сейчас снятие санкций, это является одним из условий наряду с денацификацией Украины, наверное, это уже говорит о том, что наконец-таки стали осознавать масштабы и последствия ущерба этих санкций. А что мешало сразу? Когда еще были робкие попытки, почему они вводили санкции по чуть-чуть, по кусочкам? Они боялись нашей реакции, реально боялись. А и поэтому по шажочку, по маленькому, по кусочку вводили. Но так надо было анализировать и принимать сразу меры, чтобы ударить по рукам, чтобы дальше это не расползалось.
Валерий Эдуардович, а вот сейчас каким образом можно, именно в юридическом плане ударить по рукам? Вот есть признаки того, что нарушена статья 10 Международной конвенции о спасении. Она от 89-го года. Куда с этим
идти? Ситуация какая-то там несчастная. Норвегия с населением меньше города Москвы. Значит, не знаю, как это сказать. В общем, гнет пальцы в отношении России, говорит, да вы что вы нам сделаете, Россия, мы члены НАТО, мы что хотим, то и делаем, что хотим, про вас скажем, что хотим с вами сделаем, и вы нам ничего в ответ не сделаете. Так надо, наконец, сделать что-нибудь.
В данном случае в какие инстанции идти, если можно?
Инстанции?
Или не в инстанции?
Но это курам насмех, это все равно, что жаловаться в спортлото. Нет никаких инстанций. То есть международное право, оно в данной ситуации, оно не работает. Нет этих инстанций, чтобы можно было пойти в суд, там кого-то засудить. На удар надо. Здесь отвечает... Вот как Америка. Они специально создали беспомощное международное право и экстерриториальное американское право. То есть они не парятся по поводу там международных судов. Они выносят решение в американском суде. Дальше на территории любой страны, как шпрота арестовывают, волокут, значит, куда-нибудь в Гуантанамо или в какой-нибудь еще в американский суд. И все, пожалуйста, и все боятся нарушать правила, которые установлены американцами, американские законы. Это реальность. Понятно. Придумать какую-то новую реальность. Но можно пытаться придумывать какие-то инстанции, но их нет. Которые бы реально помогли. То если бы это были, никогда бы норвежское судно и никогда бы норвежское государство не посмело бы такие шаги предпринимать. Этого Понятно. Просто нет. А российское государство вообще не реагирует. Отняли собственность, государственное посольство, там консульство, да, мы размышляем, анализируем, как там подать иски, но я извиняюсь, 10 лет прошло, мы все анализируем и думаем, как же нам подать иски. Даже в суды не подаем. То есть это ситуация, когда государство не защищает свои государственные интересы, свою собственность. А другие государства не боятся это делать. Пожалуйста, следующие шаги. Взрывы потоков северных там. Это будет продолжаться дальше. До тех пор, пока государство не возьмется защищать, отстаивать свои интересы. При этом явно об этом заявлять. Вот сделайте вот так, мы сделаем вот так. Скажем, не вернете наши 300 миллиардов, мы сделаем вот так.
Понятно.
Там взорвете наши газовые потоки, мы ваши взорвем. Обрежете нам интернет, мы ваш интернет обрежем. Но поскольку наше государство это ничего не говорит, так они нас и не боятся.
Поэтому вот это такая ситуация происходит здесь уже с физическими лицами.
Да, в ситуации, когда там, как нам, допустим, по телевизору говорят, там карликовые в Эмираты, там прибалтийские, но... Так они смеют поднимать голос, оскорблять российское государство, а российское государство как бы, плевали, мы пошли дальше оплеванные.
Спасибо.
И реакции, и продолжаем через них торговать. То есть до тех пор, пока экшен, то есть никакие слова, никакие обращения в какую-либо там инстанцию, значит, они в ситуации, когда они могут любые шаги интерпретировать, так там, значит, какие-то там военные действия ведутся, Россия вне закона. То есть суды, как форс-мажор, могут применять любые правила. Поэтому, к сожалению, это обращение в какие-то инстанции не поможет до тех пор, пока Россия не проявит волю и все-таки, поднимет свой голос и перестанет проводить страусиную политику. Но так полбетонный уже... Это нам кажется, что мы там спрятали голову в песок. Но мы не полбетонный.
Понятно.
Мы голову себе разобьем, прячась, проводя страусиную политику. Надо, наконец, проводить реальную политику и на действия. Отвечать не в телеграм-каналах, Дмитрия Медведева, а все-таки есть другие какие-то органы, властные, там, Министерство обороны, там, я не знаю, администрация президента. А мы вот обсуждаем на радио там, в обществе, а в общем само государство по-прежнему не реагирует.
Что здесь можно сделать? Спасибо большое, Валерий Эдуардович.
Да.
Да, я вас благодарю, спасибо. Валерий Ванин был с нами, адвокат. Эмоциональное выступление у юриста по международному праву. Но по факту, в общем, есть, конечно, вопросы ко всем. Так, кто-то говорит, что и как с норвежскими теперь... Как теперь в норвежские суды, что ли, обращаться? Они сказали, что им нельзя, они и не сделали. Вы знаете, вот эта конвенция, Международная конвенция о спасении 89-го года, кстати, была подписана в Лондоне 28 апреля 89-го года. Здесь что? Обязанность, в конвенции написано, обязанность оказывать помощь. Первый пункт. Каждый капитан обязан, поскольку он может это сделать, не подвергая серьезной опасности свое судно и находящихся на нем лиц, оказывать помощь любому лицу, которому угрожает гибель в море. Второй пункт. Государства-участники принимают необходимые меры для обеспечения выполнения обязанности, указанной в пункте 1. Третий пункт. Владелец судна не несет никакой ответственности за нарушение капитаном обязанности, указанной в пункте. То есть смысл в том, что, видимо, владельца судна наказать нельзя, потому что если капитан нарушил обязанность, то есть у капитана была обязанность, он ее нарушил, сославшись, что там кто-то им что-то запретил, но, по сути, владелец судна сейчас ответственности не несет. Кто-то пишет, что действительно там была слышна, вот на этом судне Осло, Carrier 3, русскоязычная речь, и там теперь есть теории, кто там был, экипаж из русскоязычных, состоящих, в смысле, это граждане России, или это украинцы, или это какие-то еще люди. Не очень понятно, что было. Здесь же еще интересно, что они уже на шлюпке подплыли к этому судну. То есть они эвакуировались вот с этого Урса Мейджор судна, 16 моряков. Соответственно, 14 из 16 моряков удалось спасти, двое членов экипажа числятся пропавшими без вести. Спустя сутки после инцидента компания, значит, оборонлогистика, владелец сухогруза, сообщила, что на правом борту судна обнаружили пробоину и назвала произошедшее терактом. Два человека числятся пропавшими без вести, но в итоге 14 человек в шлюпку эвакуировались, увидели вот это судно «Оса Карьер», подплыли к ним, а те говорят, извините, мы не можем. Вот сейчас спасательное судно идет, но вообще это, честно говоря, прецедент. Такого не припомните. Другое дело, каким образом действительно можно на это ответить, потому что если правда было такое, что кто-то кому-то что-то запретил, или же капитан того судна, соотнося, может быть, какие-то, не знаю, для себя политические риски, ну, то есть условно, его бы наказали, что они спасли русских каким-то образом. Но можно было бы дальше, наверное, эту тему каким-то образом развить. То есть как? Подвергся санкциям за то, что капитан норвежского судна подвергся санкциям за то, что спас русский экипаж. Ну, представляете, да? Вот. То есть история какая-то очень странная. Другое дело, каким образом на это можно ответить и действительно в каких инстанциях. Ну, вот Валерий Ванин, адвокат, предполагает, что как раз это стало следствием того, что в какой-то степени мы где-то даже закрывали в какой-то степени глаза на то, каким образом обходится с Российской Федерацией, и в итоге вот оно точно. Одно дело, когда глобальные санкции какие-то вводятся, ну вот глобальные санкции, а другое дело, когда люди терпят гибель, они гибнут в море, во враждебной среде они гибнут, рядом есть те, кто, их же подобрало соседнее судно, по-моему, испанское, и просто наблюдаю, говорю, а нам нельзя. Ну, странно, да? Не так ли выглядит расчеловечивание? Наверное, примерно так.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте поговорим про подарки. Каждый пятый житель Великобритании ежегодно получает неудачный подарок на Рождество. Газета «Гардиан» пишет об этом со ссылкой на исследования, проведенные британскими учеными, теми самыми, на самом деле, британской независимой организацией по защите прав потребителей. Респондентов также попросили поделиться худшим подарком, который они когда-либо получали. Среди прочего барахла, это цитата, оказались подержанная сушилка для белья, которую девушка 19-летняя получила от своего парня. Ростбиф для вегетарианца и передаренный с предыдущего года гель для душа. На вопрос о том, что они делают с ненужными подарками, трое из 10 британцев признались, что стараются от них избавиться, от этих подарков. Еще в этой статье, кстати, было расширение, что там кому-то место на кладбище подарили. Жанна Сугак с нами, кандидат психологических наук. Жанна Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а есть ли какой-то универсальный подход в выборе подарков? Потому что сейчас, насколько я понимаю, чем дальше, тем больше заморочек на этот счет, потому что есть люди, которые виш-листы, листы желаемых подарков публикуют. Кто-то говорит, давайте мне только деньгами или подарочными картами. Как будто бы людям либо отказано в фантазии, либо на всякий случай люди сами не хотят этого делать.
Вы знаете, мне кажется, что немножко потерялось само значение подарка, потому что, ну, есть же, знаете, такое выражение, что дорог не подарок, а внимание. Но теперь говорят, что маловато внимания, дать все-таки деньгами, если можно. Жалко, что это стало формализовано, потому что подарок – это всегда от души. И если, скажем, это не так, то тогда он и получается. И шампунь, и носки, и гель для душа, и розлив, как вы говорите, вегетарианцу, и все остальное. На самом деле, хочешь, чтобы подарок был подарком, подарить, если ты не знаешь человека, такое тоже бывает. Подари то, что тебе нравится самому. Он, подарок всегда должен быть личностным. Это не могут быть, ну, колготки или шампунь. Это должно быть что-то такое, что ты понимаешь, вот человек это любит, даже если тебе это не нравится. Но это приятно, потому что вот он от души тебе, просто от себя тебе отдал. А если ты человека любишь, знаешь, ну, любишь, безусловно, тогда должен быть такой подарок, не обязательно дорогой, а такой, который, ну, вот... Есть такая частичка, которая дает вам знать, что да, он про меня знает, это точно про меня. Неважно, какая это там, я не знаю, чепуха, дорого, недорого. Угу. Вот тогда это подарок. А вот мне кажется, все эти вот виш-листы и все остальное, это почему-то ровно потому, что зачем-то надо подарить. Тогда лучше вообще ничего.
А почему люди стали, ну, получается, это может быть, как это, признак времени, люди стали чрезмерно рациональными и боятся, например, подарить что-то не то, но, например, на детских днях рождения тоже это распространено, когда публикуются виш-листы.
Ну, к сожалению, да, зачем-то это так. Не знаю, мне кажется, ушло что-то душевное, ушло что-то праздничное. Вот такое, что ты ждешь, потому что тебе хочется понимать, как человек отнесся к самому акту дарения. А здесь формальность. Вот давайте нам, пожалуйста, чтобы не было двух микроволновок или там трех пар туфель или еще чего-то такое. Ну, тогда это не подарок. Я уже заказал, зачем он нужен? Вот сейчас, знаете, популярная игра в тайного Санту. И есть два вида. Один тайный Санта, когда ты не знаешь, кому даришь, просто покупаешь подарок там на определенную сумму. А второй, когда ты знаешь, кому ты даришь. И вот как когда мы у себя в коллективе играем, все говорят, нет, давайте все-таки лично дарить, потому лично. Что ты выбираешь, ты ходишь, выбираешь человеку, хочется человека порадовать, отдарить. Вот, тогда это, ну, вот, действительно радость. А если это просто формально, потому что надо подарить, вот я предпочитаю, чтобы мне такого не дарили. Не хочется. Угу. Лучше совсем ничего, чем вот, ну, просто ты как бы, знаете, как, ну, хочется быть кому-то важным человеком, а если ты в ряду других, ну, тогда не надо. Можно я буду для кого-то другого важным, а вот в ряду я у вас стоять не хочу. А
наш слушатель говорит, ощущаю периодически тягость от осознания того, что нужно готовиться к празднику и дарить подарки. Не так, чтобы я прям очень не хотел, но меня обуревает какая-то тревога, говорит наш человек.
Знаете, у меня есть знакомая семья, ну вот было трудно финансово, трое детей, и у ребенка день рождения, у старшего сына, причем какая-то круглая дата, и я говорю, как же вы вышли из ситуации? Говорит, а мы ему нарисовали сертификат на ту сумму, которую он хотел, сказать, с отсрочкой. Ну, нет сейчас, сынок. Он был счастлив. Он понимал, что родители, ну, трудно, да, понятно. Сейчас невозможно, но они помнят про его просьбу. Подарок должен быть душевным. Если он не душевный, это не подарок, это какая-то просто необходимая вещь, как прийти и снять обувь в прихожей, надеть тапки.
Угу. Спасибо большое, Жанна Петровна. Я вас благодарю. Жанна Сугак была с нами, кандидат психологических наук. Давайте так. Про дарение подарков. Вы к этому готовитесь довольно серьезно. Вы прям продумываете, понимаете, что людям, которые вы хотите подарить подарки, ждут, изучаете их чаяния, желания. Действительно, вы относитесь со всей серьезностью, давайте так, к тому, что вы готовитесь дарить подарки. 134-21-36. Вы к делу относитесь ответственно. 134, 21, 35. И 134, 21, 36 вы к делу относитесь, ну, вот просто вот надо подарить, и что в голову пришло, то и подарите. 134, 21, 36. Раньше ничего не было, и любой подарок был в радость. Сейчас можно купить что угодно, поэтому выбрать тяжело что-то нужное и приятное. В общем, заелись, поэтому и виш-листы, говорит Костя. Вы знаете, Костя, может быть, конечно, раньше, понимаете, два мандарина и кулек конфет были в радость. Но это же не значит, что нужно вот как бы то вот, как это называется, нужно туда возвращаться, чтобы вот эта ценность была. Действительно, когда живешь в достатке, большой вызов для общества все-таки кого-то удивить. А еще особенно кто-то, когда хотел одно, а получил что-то другое и предполагал, что тот догадается... Вот, или начинает скандал устраивать. Это, конечно, не очень приятно, но есть же обратная сторона. Когда люди говорят, а мне все есть, а мне бы, вот, например, чтобы там друзья пришли, настоящий подарок. Или там кто-то позвонил, или кто-то поговорил, или кто-то обнял, ну, что-то подобное. То есть кажется, что когда в эпоху потребления какая-то душевная близость, она становится едва ли не важнее, чем действительно обретение какого-то материального предмета. Ну, примерно так. У меня четверо детей, про подарки начинаю думать примерно с октября, кому какой бюджет. Покупать стараюсь до декабря, так как в Новый год цены вырастают, говорит Андрей. Если хочешь подарить себе хоть сколько-нибудь дорогой подарок, то виш-лист все-таки был бы не лишним, так как промахнуться с дорогим подарком было бы обидно, говорит Павел. А в виш-листах не всегда дорогие подарки, Павел. Не всегда. Я своим покупаю что-то полезное, милое и недорогое, а что-то серьезное лучше выбирать вместе и без сюрпризов, говорит Костя. Что-то полезное. Сразу шутки про сковороду и кастрюлю приходят на ум, хотя с другой стороны, вот сейчас, да, разный действительно ценовой сегмент всякой этой кухонной утвари, поэтому иногда это даже очень дорого. Я же не подарю Шанель Кристаль. Белорус, говорит. А, Кристал, наверное. Еще с каждым годом Санта-Клаус все жаднее и жаднее, говорит Григорий. Может быть, список желаний все больше и больше? Понимаете? Или Санта-Клаусу нужно больше зарабатывать? Ну, примерно так. Так оно работает. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Юля. Прям очень хотела дозвониться.
Давайте, Юля, конечно.
Значит, во-первых, я хотела прям буквально пару слов о нашей традиции. Мы складываем все подарки под елку, мы там и дедушка, и бабушка, и мы родители, и дети, в общем, все после того, как пробьют куранты, мы кто-то один достает, говорит, кому там все подписано, ну, имена членов семьи. И, значит, торжественно это все разрывается, все радуются, прыгают. И у нас обычно нету такого, что типа один подарок. У нас у каждого то 5, 6, 7. И это все, что угодно. То есть вот я совершенно не согласна с предыдущим гостем вашим, да, гостья была. Вот там типа что-то там, это не подарок. Ничего подобного. У меня, например, я знаю совершенно точно. Во-первых, я отслеживаю членов семьи, слушаю там в течение года, чего им хочется. В принципе, да, я это запоминаю. И это может быть реально. От каких-нибудь носков, условно говоря, спицей. Вот у меня сын в прошлом году, он хотел носки спицей. Ну вот хотел он такие носки. Ну что теперь? Ну, естественно, это был один из семи подарков. Да, то есть это и маленькое, и большое, и значимое, и незначимое, и веселое. И я считаю, что в этом как раз и есть весь смак. Во-первых, что все люди, да, они не то что, они не ожидают именно этого, да, но... Потом, когда они видят, они говорят, о, так я вот это хотел.
При том, что он мог забыть. Наоборот, вообще, он мог забыть в течение года, что он хотел, а вы вспомнили, и он тоже и вспомнил, и всем
здорово,
хорошо стало.
Да.
Спасибо. Круто. Вот это здорово. Видите, еще много подарочков, особенно какие-нибудь мелкие, особенно если в коробку это положить, туда какой-нибудь вот этой вот мишуры, и вот дети очень любят это, копаться, закапываться, и прям классно. Меня спрашивают, что я хочу, всегда заказываю носки или шапку, и мне надо, и людям не напряг, носки и шапку. Вот. Ну, тоже хорошо, почему нет? Обожаю делать приятное, когда знаю, что нужно. И для чего же ждать повод, говорит Катя. Ну, это не обязательно ждать. Просто повод еще вот, как бы, понимаете, хуже, когда есть люди, которые говорят, ну, вот все в Новый год дарят подарки, поэтому я тебе не буду дарить подарки, я хочу выделиться. Но это опасно для жизни, это правда. 17 часов новости, продолжим.